Игорь Николаевич Сухих, «Практическая поэтика», лекция вторая, «По ступенькам повествования. Эпические жанры». В эссе «Проза и муза», входящем в цикл «Битва», возникший как осмысление собственной работы над романом «Пушкинский дом», Андрей Битов упрекает филологов в поспешном уходе от проблемы жанра, крайне приблизительном представлении о предмете исследования, предпочтении конкретных описаний общим соображениям. Цитата. «Не говорим ли мы лишь о различии по цвету алмаза от изумруда, все еще не имея даже себе в такой степени обобщения, как что то и другое камни? То, что само собой разумеется, чаще всего просто еще неизвестно. Иначе с чего бы несерьезным показался бы вопрос об объеме произведения? И так, и этак определяет жанр, но никак не вернуться к самому простому изначальному способу описания – по объему». Конец цитаты. Исходя из критерия объема, Битов противопоставляет рассказ как текст, не обязательно в реальности, но в принципе созданный в раз, одним духом, за один присест, из одной точки состояния духа, и роман, в котором неизбежно меняется сам автор и неизбежно отношение автора с героем и набегающим текстом. В дневниковых записях, относящихся к 1920 годам, Лидия Яковлевна Гинзбург пересказывает забавный и поучительный филологический анекдот. Тихонов проводит вступительные испытания на курсах техники речи. Приходят ребята от станка. Одного из ребят спрашивают, что такое рассказ? Удивление. Вы можете сказать, какая разница между рассказом и романом? В рассказе любви нет. Помилуйте, мало ли рассказов, где любовь есть. Ну да, но в рассказе любовь короткая. Тихонов говорит, заканчивает Гинзбург, отличное определение. Писательское ощущение изнутри текста и читательская формула узнавания в данном случае совпадают. Исходной характеристикой теоретических эпических жанров оказывается объем. Разграничение большой и малой эпической формы не является, вообще говоря, новостью для поэтики. Но ему действительно редко придают принципиальный, осознанный, конструктивный характер, соединяя логически смешивая признак объема с другими критериями и признаками. Между тем, роман и рассказ можно считать простыми теоретическими жанрами, противопоставленными, согласно критерию Тодорова, только по одному признаку – объему. Хотя этому признаку необходимо придать не чисто количественный, но и еще некоторый дополнительный – качественный смысл. Внешне отличить малый жанр от большого, кажется, можно просто на глаз, по количеству страниц. Сразу за один присест автор способен написать, согласно Битову, не более 30 страниц. Произведение, превышающее 100 страниц, уже может претендовать на статус романа. Таковы в русской литературе компактные романы Тургенева или, скажем, современные романы Милана Кундеры. Но в литературной практике мы встречаемся с многостраничными циклами и книгами рассказов, объединенными по какому-то признаку – персонажа, места действия, которые, тем не менее, никто не считает романами, например, «Канармия Бабеля». С другой стороны, обозначение Всеволодом Гаршиным своего небольшого текста как очень коротенький роман можно понять лишь чисто фигурально. Ни один литературовед или читатель не станет рассматривать его наряду с другими романами. Признак объема, следовательно, не просто формален, но обуславливает внутреннее структурное свойство исходных эпических жанров. Вспомним еще раз. В рассказе любовь короткая. В малом жанре должны быть короткие все изобразительные структурные элементы. Локальная тема, ограниченный круг персонажей, одна ситуация или событие, лапидарно описанное место и время. В романе все эти элементы тяготеют к расширению, к экстенсивности. По-иному представлен в этих жанрах и события рассказывания, повествовательное время. Оно даже в большей степени определяет специфику жанра. Рассказ может быть даже посвящен не одному локальному конфликту, а событию, а охватывать всю человеческую жизнь или большую ее часть, как чеховский Ионыч. Но изображена она будет в особом повествовательном ракурсе. Пушкин в письме Александру Бестужеву конец мая – начало июня 1825 года советует бросить писать быстрые повести с романтическими переходами в нашей терминологии рассказы и обратиться к роману. Цитата. Роман требует болтовни. Высказывай все начисто. Применяя несколько иную терминологию, сходную оппозицию формулирует теоретик 1930-х годов Иван Архипович Виноградов. Цитата. «Новелла, если можно так выразиться, демонстрирует противоречия, в то время как роман раскрывает его со всей широтой и обстоятельностью». Конец цитаты. Обращаясь к аналогии с живописью, можно сравнить малый жанр с графическим наброском, эскизом, а роман с завершенной жанровой картиной, где четко выстроенный и тщательно прописанный сюжет, композиция, колорит. Даже если в основе того и другого одна тема, события, результаты будут существенно отличаться друг от друга. Это сравнение, конечно, условно. Малый жанр не эскиз романа, хотя формалисты считали, что большая повествовательная форма возникает путем циклизации нанизывания новелл, а самостоятельная эпическая форма с особым, отличным от романа генезисом и историей. Другие эпические жанры можно определить уже как сложные. Они выводятся из простых путем привлечения дополнительных признаков и оппозиций. В цитате из Ивана Виноградова появилось определение новелла. Достаточно часто этот термин рассматривают как излишний, напрасно придуманный формалистами чисто терминологическую вариацию рассказа. Цитата. «Это различие наименований часто вводило в заблуждение исследователей, которые стремились рассматривать новеллу и рассказ как особые самостоятельные виды и определять присущие им особенности. На самом деле, основные композиционные их особенности, способ изображения в них человека, функционально совпадают, и найти принципиальное различие между ними нельзя». Леонид Иванович Тимофеев, «Основы теории литературы». Другая цитата. «Учитывая многовековую судьбу малой формы эпического рода, следует признать, что нет типологически значимых жанровых показателей, позволяющих разграничить новеллу и рассказ по отношению друг к другу». Вячеслав Петрович Скобелев, «Поэтика рассказа». Если оставаться в рамках оппозиции большой и малой эпических форм, различие между этими жанрами действительно будет незаметно. Но стоит ввести дополнительный признак – характер изображенного события, и терминологическая вариация превратится в понятийное различие. Определив рассказ как обыкновенную историю, мы, естественно, можем обозначить новеллу как необыкновенную историю, не выходящую, однако, за рамки широко понимаемой нормы. Буквально итальянская новелла и означает новость. В «Чеховском припадке» тонкий ранимый студент Васильев с редким талантом человеческим впервые попадает в публичный дом. Его потрясает обыденность тамошней атмосферы и пошлость обитательниц этого заведения. Ночью с ним случается припадок, становящийся основным событием и заглавием чеховского произведения. Тематическая основа Мопассановского «В порту» внешне сходна. Вернувшийся из плавания моряк тоже приходит в публичный дом, проводит ночь с одной из женщин и лишь утром узнает в ней свою сестру. Формулы узнавания рассказа Чехова и новеллы Мопассана существенно отличаются. Обыкновенная история нравственного потрясения при столкновении с обыденным злом четко противопоставляется необыкновенной истории невольного кровосмешения, инцеста и внезапного вдруг его открытия. Более строгое определение рассказа и новеллы будет дано позднее при определении разных видов действия. Еще один малый жанр – сказка. В таком случае логично определить как фантастическую историю, в которой открыто и откровенно нарушаются нормы правдоподобия. Сказка – произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел, говорят фольклористы. Причем в каждой из обозначенных разновидностей сказки норма правдоподобия оказывается различной, но самоценной. Басню уже можно противопоставить сказке и определить как условную историю с установкой на назидательность, дидактизм, аллегоризм, моральное поучение. Фольклорные истоки, прозаическая или стихотворная форма, наличие в качестве персонажей животных окажутся сопутствующими признаками сказки и басни. Наконец, очерк обычно противопоставляется рассказу как реальная история, малый прозаический жанр с установкой на сугубую достоверность, невыдуманность, подлинность. В зависимости от признания этой установки, тургеневские записки охотника определяются то как книга рассказов, то как цикл очерков. Хроникальная, как правило, последовательность событий, наличие рассказчика, прямой публицистический вывод опять-таки являются сопутствующими признаками, но не определителями жанра. Такова типология, исходные теоретические модели малых эпических жанров. С большими эпическими жанрами дело обстоит проще. Они могут быть определены набором признаков, но на основании бинарной оппозиции – эпопея, роман. Эпопея, терминологически этот жанр обозначает еще как эпическая поэма, героический эпос или просто эпос, отождествляя и не без основания род и жанр, исторически предшествует роману и является одним из древнейших литературных жанров, корни которого уходят в фольклор. Роман исторически сменяет эпопею, возникая, по наиболее распространенным представлениям, лишь в литературе нового времени, в XVI веке. Так называемые античные средневековые романы – явление иной жанровой природы. Поэтому Гегель называл роман современной буржуазной эпопеей. А Белинский в разделении поэзии «Народы и виды» детализировал эту характеристику, обозначив некоторые принципиальные жанровые признаки – определители. Цитата. «Эпопея нашего времени есть роман. В романе все родовые и существенные признаки эпоса. Стоит только разницу, что в романе господствуют иные элементы и иной колорит. Здесь уже не мифические размеры героической жизни, не колоссальные фигуры героев. Здесь действуют не боги, но здесь идеализируется и подводится под общий итог явление прозаической, обыкновенной жизни». Конец цитаты. Из современных теоретиков наиболее глубокое описание эпопеи романа и роли романа в литературе нового времени дал Михаил Михайлович Бахтин в работе «Роман как литературный жанр», первоначально публиковавшийся под заглавием «Эпос и роман». Цитата. «Эпопея, как определенный жанр, характеризуется тремя конститутивными чертами. Первое. Предметом эпопеи служит национальное эпическое прошлое, абсолютное прошлое по терминологии Гёте и Шиллера. Второе. Источником эпопеи служит национальное предание, а не личный опыт и вырастающий на его основе свободный вымысел. Третье. Эпический мир отделен от современности, то есть от времени певца, абсолютной эпической дистанцией». Конец цитаты. Конститутивными чертами романа оказывается, соответственно, первое – незавершенная настоящая, современная действительность, жизнь без начала и конца, как предмет изображения. Второе – личный опыт автора, использование им разнообразных устных и письменных свидетельств, сплавленных, организованных на основе свободного вымысла, как источника романа. Третье – индивидуальный, фамильярный контакт с этим незавершенным настоящим, движение автора в поле изображаемого мира, позволяющий ему оценивать изображаемое в разных архитектонических формах, пророчить факты, предсказывать и влиять на реальное будущее автора и читателей. Эти признаки могут быть дополнены и некоторыми другими. Боги-герои, богатыри как герои эпопеи, частный обыкновенный человек как эпический герой романа, монолитность, односоставность эпического слова, высокий стиль, романный диалогизм и разноречие. Сопутствующими признаками эпопеи романа оказывается стихотворная или прозаическая форма. Не случайно Пушкин, задумывая роман в стихах, должен был оговаривать дьявольскую разницу между ним и прозаическим романом. Отсутствие или наличие имени автора, большинство древних эпопей анонимны, даже существование Гомера вызывает у историков литературы сомнения, и а также завершенность, целостность, скажем, Илиады, или фрагментарность, как в русских былинах. Продуктивная эпохи развития эпопеи – древность и средневековье, когда относительная целостность национальной жизни и отдельного человека еще не была подорвана общественными и социальными противоречиями и психологическими конфликтами между людьми и внутри личности. Эпопея как жанр могла опираться лишь на образ мира, сделанного из одного куска, как говорил Бахтин, где национальное еще четко не противопоставлялось государственному, лично общему, вымысел реальности, поступок слову, чувство мысли. В новое время, эпоху складывания национальных государств, общественных классовых конфликтов, великих географических открытий и опытной науки, гуманистического прославления личности, противопоставленной универсуму, корни эпопеи как жанра оказываются подорванными. Цитата. «Возможен ли Ахиллес в эпоху пороха или свинца? Или вообще Илиада наряду с печатным станком и тем более типографской машиной? И разве не исчезает неизбежно сказание, песни и музы, а тем самым и необходимые предпосылки эпической поэзии с появлением печатного станка?» — задавал риторические вопросы Карл Маркс. Попытка возродить эпопею в этих условиях Россиада Хераскова успеха не имели. Напротив, популярным становится возникший еще в древности жанр ироико-комической поэмы. Рассказ о низких романах героев языком эпической поэмы. Единственным большим эпическим жанром в новое время остается роман. Впрочем, в XIX и XX веках эпопея отчасти берет реванш, возрождаясь как жанровая разновидность романа. В русской эстетической традиции и литературной практике со времен Средневековья существовал еще один термин для обозначения эпического повествовательного жанра. «Повесть временных лет» называется памятник русской литературы. Ей наследовали многочисленные воинские повести, нравоучительные повести, сатирические повести XI-XVII веков. В данном случае мы встречаемся с примером типичной эстетической амонимии. Жанр повести временных лет историки литературы определяют как летопись. В других древних памятниках под шапкой повести обнаруживаются жанры исторической хроники, жития, сказки, новеллы. Древнерусская повесть была скорее ближе к понятию эпоса – рассказ о каком-то важном или примечательном событии, история, повествование. Жанровый смысл термину «повесть» попытались придать лишь в XIX веке. Николай Иванович Надеждин относил повесть к категории романа и разграничивал жанры опять-таки по количественному признаку. Цитата. «Она, повесть, есть и должна быть не что иное, как одушевленный рассказ происшествий, поэтическое представление жизни. От романа она отличается только объемом. Там жизнь представляется в обширной галерее картин, здесь в тесных рамках одного сокращенного очерка. Коротко сказать, повесть не что иное, как роман в миниатюре». Конец цитаты. В другой рецензии Надеждин проводил ту же границу уже на содержательном уровне, определяя повесть как эскиз, схватывающий мимолетом одну черту с великой картины жизни, краткий эпизод из беспредельного романа «Судеб человеческих». Белинский в статье о русской повести и повестях Гоголя называет это определение прекрасным и продолжает. Это очень верно. Да, повесть, распавшаяся на части, на тысячи частей роман, глава, вырванная из романа. В разделении поэзии народа и виды повторяется – повесть есть тот же роман, только в меньшем объеме, который уславливается сущностью и объемом самого содержания. С другой стороны, в то же самое время, что и Белинский, Пушкин в рецензии на книгу Николая Павлова «Три повести» называет аналогичные тексты занимательными рассказами, а в своей книге, включающей произведения малого жанра, дает заглавие «Повести Белкина». Повесть таким образом в русской традиции определилась как средний эпический жанр, колеблющийся между романом и рассказом. Она одновременно глава, вырванная из романа, и растянутый, превысивший привычный объем, но написанный из одного состояния духа, рассказ. Цитата. «Стремление растянуть единое состояние, необходимое для написания более обширного, чем рассказ, произведения, знакомого каждому пишущему. Скажем, на неделю с помощью всевозможных исключений и ограничений можно сохранить и растянуть состояние, принципиально адекватное первому дню. Такая максимальная возможность определит нам такой жанр, как повесть». Андрей Битов, «Пятое измерение». Формальный объем повести, следовательно, лежит где-то между 30 и 100 страницами. Пользуясь предшествующими разграничениями между романом и рассказом, можно увидеть в этом жанре более конкретные структурные признаки определителей. Рассказ о событии и события рассказывания, событийное время и время повествования в большом и малом жанрах чаще всего гармонируют друг с другом. Рассказ и новелла быстро и коротко говорят о немногом. Роман выбалтывает до конца множество событий и персонажей. Событийное время повести, как правило, интенсивно, локально, как в малых жанрах. А время повествования стремится к романной широте, подробности предметной и психологической обстоятельности. Поскольку специфическим для эпоса как литературного рода является второй аспект, важнее формула узнавания повести именно как малого романа, а не растянутого рассказа. Именно поэтому жанровые разновидности романа и повести в принципе совпадают. Поэма – еще один средний эпический жанр, который можно определить как стихотворный повествовательный рассказ, стихотворную повесть, петербургская повесть, жанровый подзаголовок Пушкинского «Медного всадника».